Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите программу Анны Мусан-Леви, координатора паломнической службы «Радонеж» в Иерусалиме, «Интересный вопрос». Тема сегодняшней передачи – «Вавилонское смешение языков». Во второй половине часа прозвучит первая часть беседы с нашим постоянным автором, политологом, заведующим отделом политологии журнала «Восток» Кориной Александровной Геворгян. Мы обсудим современные вызовы российской политической и экономической системе. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 7292. Прослушайте наше объявление. Приглашаем в Сокольники на выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 4 по 9 марта в павильоне номер 2 в Сокольниках. Свечи, иконы, духовные книги и фильмы, продукции народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторская одежда. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на выставке «Звон колоколов» 4 марта с 14 часов, с 5 по 9 марта с 10 до 19, в Сокольниках, павильон номер 2. От станции метро «Сокольники» до павильона номер 2 будут курсировать бесплатные маршрутки. Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» проходит с 17 по 23 марта в павильоне 7А КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке православной литературы, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежда, обувь, продукции монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с Комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 17 по 23 марта в павильоне 7А с 11 до 19, а в воскресенье до 17 часов. В эфире радио «Радонеж», программа «Интересный вопрос». На ваши вопросы по Священному Писанию отвечает православный церковный гид из Иерусалима Анна Мусан-Леви.
– Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Интересный вопрос». И с вами снова я, Анна Мусанлеви. Тяжелая зима у нас выдалась в этом году в Иерусалиме. Два раза выпадал снег, очень много холодных дней. И вот, конечно же, всей семьей переболели мы гриппом. От этого и наше с вами вынужденное расставание на более долгий, чем обычно, срок. Но вот, наконец, я в форме, уже в своей маленькой студии уютной, снова у микрофона и снова с вами. Прошу прощения у тех, кому не смогла вовремя ответить из-за болезни на письма. Однако сегодня вопрос, который я хочу предложить вам для нашей программы, задала мне вовсе не радиослушательница, а моя собственная дочка. Моей дочке Марте, старшей, 7,5 лет. Она очень любит Библию и Ветхий Завет, и, естественно, Евангелие читаем каждый день. И вот когда я вожусь на кухне, она любит иногда взять стульчик, присесть рядышком и со мной поразговаривать на какую-нибудь интересную тему. И вот совершенно неожиданно она меня спрашивает: «Мама, а языки дал людям Бог?» Ну, я попыталась ей объяснить про то, что, скорее всего, Бог дал человеку возможность мыслить и называть предметы, то есть говорить, а все-таки вещи, животных, деревья в раю называли Адам и Ева сами. На это умная моя Марта сказала так: «Ну ведь а как же тогда вавилонское смешение языков? Ведь это же Бог дал людям разные иностранные языки». Тут мне пришлось немножко задуматься, и я предложила Марте подумать вместе. Ну, а вот до чего мы, собственно, додумались, я вам сегодня и расскажу. Итак, наш сегодняшний интересный вопрос – это вавилонское смешение языков. Что это означает и как это было? Как вы помните, наверное, из Библии, в долину Синаар приходит какой-то странный народ, очень многочисленный, и задумывает построить там город. Ну, прежде всего, давайте сориентируемся, куда же пришел этот народ, это племя. А пришли они на ту территорию, с которой все и начиналось, на территорию Месопотамии, междуречье между Тигром и Евфратом. Долина Синаар – это искаженное произношение слова «шумер». Шумер – это территория, на которой было Месопотамское царство, и, как мы знаем, шумерская культура, шумерские клинописные таблички, которые ученые открыли, и так далее. Скорее всего, дело происходило после Всемирного потопа, и люди решили вернуться на то место, собственно, с которого и начиналось их расселение по земле. Как мы знаем с вами, основателем города Вавилона, а именно так назовут это место после смешения языков, именно потому что слово «Вавилон» и означает «смешение», так вот основателем города Вавилона является человек по имени Нимрод, сильный зверолов из рода Хама, одного из трех сыновей Ноя. И вот как раз здесь сталкиваются, как обычно в таких случаях, две точки исследования, две точки зрения. Одна из них чисто историческая, которая предлагает нам с вами углубиться в изучение мира того времени, задуматься над тем, какие же языки являются все-таки самыми древними на Земле, что нам говорит наука, и таким образом вычленить, какие были даны языки, и действительно получается, что дал их человечеству Бог. Есть же другой способ. Другой способ предлагает нам с вами обратиться к святым отцам и за этим библейским повествованием, как и за многими другими, увидеть, скажем так, второй этаж, то есть тот духовный смысл, то послание, то сообщение, которое мы получаем, читая этот отрывок. А как мы с вами знаем, толкование Священного Писания, которым занимались святые отцы, было по внушению Духа Святого и, естественно, является для нас и интересным, и ценным для спасения души, потому что за библейскими событиями мы видим полезные для нас уроки, полезные для нас символы и прообразы. Ну, пойдем мы с вами сегодня немножко и тем путем, и другим, поскольку вопрос-то все-таки у нас касается с вами именно самого факта вавилонского смешения и появления языков, то, что как раз интересовало мою Марту. Ну, самыми древними на Земле языками действительно является шумерский язык, который возник как раз вот в этом регионе, в Месопотамии, между Тигром и Евфратом. Единственный момент, что здесь нужно четко понимать, на каком основании мы судим о древности языков. По письменным находкам, других инструментов у ученых нет. Поэтому вот самые древние письменные находки, действительно, это 4000 лет до Рождества Христова, и это шумерский язык. Также примерно той же древности считается язык египетский, санскрит, который возник совершенно в другой части света, да, там, где впоследствии будет Индия. И также древнегреческий язык считается несколько более младше, примерно 3000 лет до Рождества Христова, однако у некоторых авторов, у некоторых древних философов-мыслителей, которые рассуждают о Вавилонском смешении, он как раз называется среди тех языков, которые появились после того, как Господь смешал языки. А вот что касается символов, что касается толкования этого момента, здесь нам открывается масса всего интересного и необыкновенно полезного для нас. Толкование этого момента мы находим с вами в основном у двух авторов, у святителя Григория Ниского и у Филона Александрийского, который не является отцом церкви, однако является древним иудейским философом-мыслителем, который умер в 50-м году после Рождества Христова. Эта фигура особо стоит в нашей церковной истории, потому что именно Филон Александрийский оказал огромное влияние на наших ранних богословов, на святых отцов. У Филона Александрийского мы находим удивительные размышления и о Логосе, Слове Божьем, Спасителе, и вообще много других вещей, мыслей, способов, которыми он рассуждает, которые впоследствии будут использовать святые отцы Александрийской школы богословы. И вот, если мы читаем толкование Филона Александрийского, например, на это событие, то обнаруживаем, что каждая строчка буквально имеет очень глубокий смысл. На всей земле был один язык и одно наречие. Это говорится о том, что люди все вместе отлично понимали друг друга и были подвержены одним и тем же великим, несказанным, как Филон их называет, порокам. То есть этот народ, пришедший в эту долину Синар, был объединен как толпа единым замыслом, единым развращенным умом и едиными греховными стремлениями. Подобные толпы мы находим с вами впоследствии в Содоме, когда они пришли и хотели познать ангелов, пришедших в гости к Лоту. Точно так же иносказателен и образ обжигающих кирпичи. Здесь говорится о тех, кто закаляют страсти и пороки пылким и возбуждающим словом в надежде устоять против стражей мудрости, которые без устали оттачивают свое оружие, то есть всевозможные доводы, оправдания, объяснения своих грехов и страстей. Мы с вами это каждый знаем по себе, этот процесс. Также он объясняет постройку башни. Народ хотел укрепить свой грех, таким образом защитить себя от других народов и создать для своей греховной жизни крепкий город, в котором будет защита, охрана от окружающих и где можно будет спокойно предаваться распутствам, разврату и так далее. И вот Господь и сошел для того, чтобы рассеять их, потому что в своей безумной гордости люди хотели укоренить грех и поставить ему на земле памятник в виде башни, достигающей до неба. И вот поэтому-то Бог и сошел и смешал языки. Как объясняет Филон Александрийский, это не значит, что он только лишь даровал людям разные понятия на разных языках. Он не акцентирует на этом внимание вообще, а говорит о том, что Господь устроил так, что люди перестали понимать греховные наклонности один другого. Он как бы закрыл их разум своей сильной рукой к тому, чтобы они понимали один другого. И тогда разошлись они, и вот каждый основал свою культуру, свою отдельную жизнь стал иметь, и таким образом эта нечестивая толпа была рассеяна. Таким образом мы видим с вами, что препятствия не всегда бывают так уж плохи, и препятствия не всегда являются для нас наказанием. Иногда это благословение Божие, да, препятствие в данном случае дает возможность рождению, развитию разных национальных культур, и, как мы понимаем, вот это человечеству действительно дал Бог. Это было Богу угодно. Бог не хотел, чтобы мы являлись единой уплотненной массой. Эту же мысль развивает князь Николай Сергеевич Трубецкой, выдающийся русский лингвист, философ, публицист, уже, естественно, давно ныне покойный. Вот он пишет об этом так. «В этом повествовании Священное Писание рисует нам человечество, говорящее на одном языке, то есть лингвистически и культурно вполне однородное. И оказывается, что это единое, общечеловеческое, лишенное всякого индивидуального, национального признака культура, чрезвычайно одностороннее. При громадном развитии науки и техники, на что указывается моя возможность замысла постройки башни, полная духовная бессодержательность и нравственное одичание, а вследствие этих свойств культуры непомерное развитие самодовольства и гордыни, воплощением чего является безбожный и в то же время бессмысленный замысел постройки Вавилонской башни. Вавилонская башня – чудо, техники, да, только задуматься, однако совершенно бессмысленное, ненужное, служащее только для гордости и тщеславия человечества, а также для объединения человечества вокруг этого греха. И вот здесь мысль уже невольно бежит дальше, к нашему времени. Сегодня мы с вами все находимся под угрозой объединения нас всех в один единый массовый народ. И происходит это во всех областях. Разрушаются культурные традиции стран. Посмотрите, происходит так называемая американизация, да, и не только в России, и у нас в Израиле она происходит, и в Сербии она везде происходит. Это некая американизация общества под видом того, что это так просто, это так удобно носить джинсы, есть в Макдональдсе, слушать такую-то и такую-то музыку и так далее. Однако происходит это и на других совершенно уровнях. Посмотрите, мы все пользуемся компьютером, мы все пользуемся сетями. Ну, я, кстати, не пользуюсь, но, да, в основном все пользуются Facebook, Контакт и прочие другие. Нас всех прогресс приглашает собраться вокруг вот этой Вавилонской башни технологии, которые сегодня есть. У каждого есть iPhone, каждый постоянно в него смотрит, да, что-то там ищет, делает. Люди всех цветов кожи, всех национальностей сплочены этими технологиями уже, в общем-то, в одну массу. Мы, православные, умудряемся иногда как-то противостоять. А почему мы можем противостоять? Потому что мы этот процесс понимаем. А очень со многими людьми на эту тему даже и поговорить невозможно. Они не поймут даже, о чем ты говоришь. А мы читаем Священное Писание, мы задумываемся. А раз задумываемся, значит, уже есть надежда, что не соберемся в единый страшный народ в долину Синаар и не будем участвовать в этой постройке Вавилонской башни, которая идет и сегодня. Однако разве же плохо было бы понимать друг друга, скажете вы? Как же мысли о том, что мы все дети Адама и Евы и все братья и сестры? На самом деле у человечества есть один язык. Он будет дан в Сионской горнице, когда Дух Святой сойдет на апостолов. В долине Синаар Господь смешал языки, смешал понятия, не дал людям понимать друг друга. А вот в Сионской горнице апостолы после сошествия Духа Святого получат возможность говорить с любым человеком и быть ему понятным. Здесь можно понимать тоже и как то, что апостолы моментально овладели знанием иностранных языков, или, что скорее всего имеется в виду, что апостолы получили дар к сердцу каждого человека, ищущего добро, ищущего спасения, ищущего Бога. Помогай нам всем, Господь, ангела вам хранителя, и с нетерпением жду ваших писем и нашей новой встречи на волнах радио Радонеж.
Дорогие радиослушатели, ваши вопросы, замечания, предложения и пожелания автору программы Анне Мусанлеви можно направлять в адрес радиостанции Радонеж по электронному адресу radioradonezh1@yandex.ru. Вы слушали очередной выпуск программы «Интересный вопрос». На ваши вопросы по Священному Писанию отвечала православный церковный гид из Иерусалима Анна Мусан-Ливи. В эфире православное радио «Радонеж». ФМ 72.92. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Мы вновь встречаемся в нашей студии с Кориной Геворгян, политологом, нашим постоянным автором. Корина, вы так долго отсутствовали, что своим первым вопросом я логично, конечно, задал бы вопрос о том, где вы побывали и что за впечатления сейчас вас переполняют.
Здравствуйте, Николай. Приветствую радиослушателей Радонежа. Была во Франции, встречала там Новый год на юге Франции, в Лангедоке. Посетила Ниццу, Савой, видела своих друзей. После этого прилетела в Москву, поскольку посольство Франции меня как пенсионерку российскую обязало показать свой паспорт, что я там не осталась. Мне пришлось, значит, через Москву, а потом я полетела к внукам, которые, как вы знаете, учатся в Ереване. Я полетела к дочери и к внукам и месяц провела в Ереване. После этого из Еревана в Минводы, была в Ингушетии и в Грозном, где тоже имела интереснейшие встречи. После этого вот вернулась в Москву, слегка погриповала и пришла к вам.
Сразу о Франции. Европа окружила Россию такими санкциями, что сейчас рассматривают наших европейских партнеров, еще недавних, можно уж, во всяком случае, как каких-то врагов, ну, не всех, если то политиков, во всяком случае. Вы ощутили как-то на себе такие недружелюбные взгляды или какие-то, может быть, резкие выпады?
Я позволю о себе, дорогой и любимый, но не из эгоизма, а просто в качестве, поделюсь опытом. Меня нередко, но бывает, особенно в кулуарах спрашивают, вот вы, Корина Александровна Геворгян, я действительно стопроцентная армянка этническая. Ну, когда-то все-таки родились в Москве, но бывало ли, чтобы вот вы столкнулись там с чем-то? Я честно говорю, нет, я лично, может быть, кто-то сталкивался, но я не сталкивался, у меня не было таких проблем и так далее. Первый раз в жизни я с этим столкнулась уже в пенсионном возрасте, мне 58, чтоб народ знал. В ноябре Европейский Союз приглашает меня в Страсбург, чуть ли не в качестве даже главы делегации. 3 дня обучать меня демократии. Я согласилась, потому что, сами понимаете, они меня обучали демократии, а я их обучала бы тому, что считаю нужным. Вот, я согласилась и стала оформлять документы, но у меня не было шенгенской визы. Зная, что все оплачивается Европейским Союзом, то есть и дорога, и кормление, я могла вообще туда ехать с рублями. И поэтому я не успела взять справку из банка. Времени было очень мало. В результате я получила отказ в визе. И тут, надо сказать, все мои европейские друзья, которые живут, работают в Москве и не только, пришли в какой-то невероятный ужас, чуть не рыдали и говорили, какой кошмар, какой кошмар. У меня стояла вот печать отказа прямо в паспорте. Я говорила, а почему вы так плачете? Все, ну хорошо, я больше никогда не поеду в Европу. Но в конце концов в мире много мест, где я не была, и я туда поеду. Я, например, это не воспринимаю как драму, а тем более трагедию. Но почему-то им это было очень обидно, и было сделано все в результате в посольство Франции. Было бы решено, то есть мне посоветовали, что не ерепениться. Я все-таки политолог, и любой запрет мне такого рода, ну, может помешать в моей деятельности. Это нехорошо. Мне как-то это объяснили, пришлось, значит, такое пренебрежительное отношение в кулачок, в карман, и я решила предпринять такую частную поездку, благо во Франции у меня много друзей, и я организовала себе такую поездку. Так вот, когда я прилетела в Ниццу к своим друзьям, там все было для меня сделано, те несколько дней, которые я была в Ницце, говорю честно, я потратила 4 евро. и то с боем, потому что мне хотелось купить своим внукам сувенирчики, вот, с боем, потому что мои друзья в Ницце знали всю эту историю. Я им, естественно, ее ха-ха так рассказала. И когда я говорила, можно я хотя бы билет до Лангедока? Мне надо было в Монпелье, где я встречала тоже вот с коллегами из университета Поля Валери Новый год. Можно я хотя бы билет до Лангедока куплю на собственные средства? На что они мне говорили «нет». Сейчас мы твой Евросоюз. Вот мне очень понравилась эта фраза, повторялась каждый день. То есть меня вот кормили, поили, за меня везде платили. Это я к тому, что добрые самаритяне, еще раз, они есть везде, и человеческие отношения. Давайте выстраивать, я всех призываю к этому. Это очень большую роль играет. И когда выстраиваются человеческие отношения и внутренняя доверительность, тогда люди тихо начинают задавать вопросы. Вот мне задавали вопросы относительно Украины. Поначалу мне казалось, что это такой вот поверхностный обывательский интерес, но, учитывая то, что любой, прости господи, дурак может войти в социальные сети через айфоны и прочие разные гаджеты, то когда мне задавался этот вопрос, там сидели молодые люди, вот с этими самыми гаджетами. И я давала объяснение. Мне говорили, ну почему Россия не выведет свои войска из Донецка и Луганска? И я их спросила, ребята, как вы считаете, у стран НАТО есть спутники в космосе, спутники военные, которые отслеживают крупные перемещения вооружений? Они говорят, да. Я говорю, ну так, на всякий случай, там около 10 натовских спутников над этой территорией. Как вы думаете, если бы были бы серьезные такие вот действительно перемещения вооружений и войск с российской стороны, страны НАТО и сама организация представила бы эти снимки с космических спутников на разных международных мероприятиях, где это обсуждается? Они говорят, да. Я говорю, почему же они не представили? Значит, их нет. И тут я вижу, что они все строчат что-то. Я думаю, чем они занимаются? Играют, что ли? Оказалось, что они все это тут же забабахали во французские социальные сети. Им очень понравилась моя простая такая, как апельсин, мысль. И надо сказать, вот эти вот контакты, вот эта доверительность, когда ты с людьми налаживаешь, вот на сегодняшний день, да, информационная революция, она вот сделала еще и так, что, оказывается, это возможно.
Вы предвосхитили мой вопрос про Украину. Конечно, вы были в период Нового года, и понятно, о чем я сейчас хочу спросить. Вот эти страшный теракт в редакции «Шарли Хебдо». Наши авторы многие комментировали, вас не было в Москве, я прибег к таким серьезным комментаторам, которые, ну уж во всяком случае, если не как мировой заговор против мусульман и всего арабского мира, это охарактеризовали, ну, какие-то масонские такие происки. Ну, на самом деле, ну, не может быть, что сегодня действуют вот такие законспирированные масоны так примитивно с тем, чтобы обнаружить свои рога, скажем.
Николай, жаль, что вы мне сюда броневик, как Владимир Ильич Ленин, не может прикатить. Я бы сейчас вот так вот выкинула бы руку вперед и сказала бы, товарищи, вот, что я хочу сказать. Забудьте вы о масонах. И объясню вам это следующим примером. Напомню вам, что существует такой очень интересный персонаж в мировой политике и в мировых финансах и финансовой политике, как Доминик Строс-Кан. Доминик Строс-Кан – еврей, масон и финансист. Когда его заковали в наручники в Г. Нью-Йорке и опозорили его перед всем миром, а потом выяснилось, что, собственно, никакой этой горничной он, во всяком случае, насильно не касался.
По-моему, вообще не касался.
Да, ну, в общем, даже не будем шутить на эту тему, ладно, оставим это. Да, это
не... Он же был оправдан.
Да, не... он был оправдан, совершенно верно. Но, заметьте, немолодого человека, почему-то в наручниках, как будто он там самый страшный такой вот бандит, который может всех перестрелять, да, огромные дядьки ввели. И тогда мой коллега из Соединенных Штатов, который не больше, не меньше, он член экспертного совета по безопасности при президенте Соединенных Штатов, он мне написал по-русски, вполне владеет русским языком, он написал, ну вот пусть сторонники теории заговора продолжают списывать на евреев, масонов и финансистов, потому что Строс-Кан и еврей, и масон и финансист. Забудьте вы об этом. Во-первых, масонство само между собой – это не тайная организация, это просто закрытая организация. В достаточной степени перессорилась То есть там одни масоны воюют против других, и говорить о каком-то масонском единстве вообще не приходится. Я теперь серьезно говорю, это совершенно. Обратите на это внимание. Это люди, они между собой находятся в сложных, очень сложных, недружественных часто отношениях. Поэтому воспринимать мировое масонство как некий единый центр силы не приходится. Или, как шутят евреи, как пошутил один мой знакомый, совсем не еврей, если бы у мира был бы хозяин, то все-таки так бы он не действовал, понимаете, хозяин так не действует. Мир потерял управляемость, процессы в мире потеряли управляемость. И об этом говорят очень многие, масоны и не масоны. Так что списывать все на что-то одно я бы опасалась. Во всяком случае, таким образом, во-первых, мы закрываем тему и мешаем самим себе анализировать те или иные явления. А если они не вписываются в прокрустово ложе наших построений, то получается, что они оказываются за бортом. В любом случае, я, например, не могу игнорировать ни одно из явлений. Масонские ложи существуют. Я даже одного масона, поверите ли, во Франции видела собственными глазами. Даже руку ему пожимала. Во Франции до сих пор есть масоны, которым... Нормально, они вот не скрывают того, что они масоны. Правда, им закрыт вход, и они не ходят в католический храм, запомните это. У нас просто слабое представление об этом, но в католический храм они не ходят, масоны. Но их обязуют до сих пор помогать бедным и больным. Вот в доме своих друзей, где мама 20 лет больна рассеянным склерозом, когда я их навещала, туда пришел человек, который делал этой маме массаж. Когда мы выезжали, то дочка ее, моя подруга, сказала: «Знаешь, ты на нее не смотришь, он каждый день вот так вот приходит, скромно одетый и так далее. Он богатейший человек». Я говорю: «Правда? А что?» А он говорит: «Он масон». И у него вот такая вот, ну как сказать, вот такая обязанность на него возложена. Он должен, вот он, говорит, каждый день приходит, он действительно массирует эту пожилую больную женщину. Вот даже такое существует. Есть ли у нас такое представление? Масонах нет. Но он очень богатый человек, он абсолютно ни в чем не нуждается. Вот у него такая работа масонская. Он говорит: «Папа моего все склонял стать масоном, но папа мой ортодоксальный католик, и папа не склонился». Но тем не менее, вот. Вот такое взаимодействие между католиками и масонами во Франции. Они там очень тоже делят поляну.
Апропо, я скажу, да, что у нас многие из нашей слушательской аудитории, даже католиков, зачисляют в этот же ряд к масонам.
Не-не-не, что вы. Это совсем... это надо понимать просто. То есть и масон за километр обходит всякие католические центры. А уж есть ли у них какие-то там тайные взаимоотношения? Есть наверняка, я уверена. Люди остаются людьми, там, конечно, какие-то сложные взаимоотношения присутствуют. Я была очень интересна, там сейчас во Франции обратила внимание, особенно вот в Монпелье. Вы знаете, очень оказывается там немало во Франции, особенно на юге, ну, я и была на юге. Представьте себе, община существует как зарегистрированное частное сообщество. То есть они до такой степени закрыты, до такой степени опасаются вторжения в их жизнь паствы, что открывают, ну, там, по-моему, раз в неделю или два раза в месяц, кажется, для общего посещения. Мы были в очень интересном таком вот храме, и дама, которая меня сопровождала, она всю жизнь живет в Монпелье. Она первый раз туда попала. Можете себе представить, вот со мной так получилось.
Произвольный гетто такое, да?
Да-да-да. Грешна, я обещала им перевести проспект об их общине. Очень интересное место, действительно очень интересное, с очень интересной росписью и так далее, но в очень поврежденном состоянии. И когда мы разговорились со старостой, молодым достаточно старостой, большим патриотом этого места, и вот чувствовал, что он прям душой горит, им очень трудно выживать, у них немного средств, они не хотят пускать к себе государство и всякие государственные службы. С другой стороны, с общины они не могут собрать достаточно средств, и храм поддерживается, но он в очень таком упадочном, что ли, состоянии. хотя безумно интересен, ну, для культуролога, естественно. Вот это наблюдаешь. То есть вот эти вот католические общины во Франции, они капсулируются, потому что до такой степени они пытаются хотя бы там детей своих от растления уберечь и тому подобное. Я же всегда была сторонницей. Я не знаю до конца, и мне не до конца понятно. Знаете, экуменическое движение – это на уровне иерархов все, да? А вот на уровне такого человеческого взаимодействия я призываю к сочувствию. Тот, кто ездит, у нас же существует паломнический маршрут к Лурдской Богоматери, кажется, да? Вот обратите на это внимание. Эти люди действительно существуют в капсулированном виде. И мои беседы во Франции, в том числе с людьми, ну, как принято говорить, простыми, не политологами я имею в виду, и не докторами наук, иногда, знаете, вот просто обобщаю, сейчас скажу такую фразу, знаете, так вот человек сдержанный, ну, французы гордые люди, и все, потом так пожует, так подумает, голову почешет, потом говорит: слушайте, русские, может, вы нас как-то вытащите из той ямы, в которой мы сейчас оказались. Вот мы сейчас возвращаемся к теме Европейского Союза. Помните, я говорила о том, что глобализация сопровождалась процессом десуверенизации в сфере политики. И представьте себе ведь, что Европейский Союз, он как раз на этом фоне и расцветал. То есть европейские государства десуверенизировались в этом процессе. И что они получили? Они получили не суверенный Европейский Союз, а огромное вот это вот такое сложное поле какое-то, да, слабо суверенных, со сниженным суверенитетом. Там нет уже суверенитета Франции, нет суверенитета Германии, которая и так полунесуверенная, оккупированная, давайте говорить правду, американцами страна.
Чего стоит оборонная система вот эта НАТО?
Ну, не только. Вы знаете, долгое время фальшивкой КГБ считались документы, касающиеся тайных протоколов 1949 года. У нас наши, особенно либералы, так называемые, любят обсуждать протоколы Молотова и Риббентропа 1939 года. А вот через 10 лет Германия, покоренная, в принципе, я имею в виду, это Западная Германия, подписала протоколы с Соединенными Штатами. Значит, пункт первый. Золотой запас Германии находится в Форт-Ноксе, его уже нету. Потому что когда Германия, она получила треть обратно, но это оказалось не то золото, которое стояло с маркировками казначейства Германии. Значит, куда-то оно все делось, это золото германское, вот это вот, в том числе, я извиняюсь, нацистское. Американцы его прикарманили.
А что значит не то? Эквивалент во всяком случае?
Ну, когда Германия запросила обратно хотя бы часть, то они получили с другими маркировками. А где тогда то золото, которое вывезли? Они же должны в Форт-Ноксе хранить это отдельно. Точно так же золотой запас Ватикана, дорогие друзья, замечу, тоже хранится в Форт-Ноксе, неизвестно, цел ли он. То есть золотой запас Ватикана тоже был вывезен американцами.
Вообще говорят, практически 85% Федеральной резервной системы обеспечено золотом России царской.
Ну, я не знаю. Дело в том, что доллар, как известно, не имеет золотого обеспечения. И последний удар по этой системе, как известно, Деголь, который пригнал, когда он еще был обеспечен, да, два корабля с долларами бумажными, и потребовал. Вот он французское золото получил. Но после этого эту шарашку закрыли, и золото доллара не обеспечен. Это бумажки просто. Но золото там. И где оно, это сложный вопрос. Короче говоря, я сейчас возвращаюсь, значит, к тайным протоколам 49-го года. Долгое время разговоры о тайных протоколах между ФРГ и Соединенными Штатами, согласно которым там утверждение, например, некоторых должностных лиц в ФРГ должно было проходить одобрямс в Вашингтоне. Вот. Это все это считалось фальшивками КГБ. А теперь можете спокойно ссылаться на работу, на книжку бывшего главу службы армейской контрразведки Бундесвера, господина Камосу, он жив, по-моему, до сих пор, который опубликовал книгу, называется она «Немецкая карта». Она вышла на немецком языке в австрийском издательстве и запрещена к продаже. Неформально, но запрещена, ее в Германии не продают. Да и в Австрии ее особо не купишь. Но она переведена на русский язык. Достать ее на русском языке довольно сложно. Но тот, кто пользуется интернетом, может увидеть обложку. Называется «Немецкая карта». Вот там упомянут. Это, по-моему, 23 мая, если я не ошибаюсь, 49-го года. Вот там он впервые упоминает, когда авторитет такого рода упоминает эти протоколы, то уже можно на них ссылаться. Вот, согласно этим протоколам, Германия фактически до сих пор является оккупированной страной. Да, игнорировать, конечно, такую большую страну с, в общем, серьезной промышленной мощью и финансовой и так далее невозможно, но, тем не менее, Германия в довольно специфическом положении находится в Евросоюзе.
Сегодня это очевидно, это да, позиция с санкциями,
по факту, да. Да, по плодам их узнаешь их, да, то есть мы это видим. И как ведет себя странно Меркель, то она, значит, жестко выступает в адрес России, то вдруг она выступает и говорит о том, что мы не против России, а мы с Россией готовы. То есть понять это трудно, когда ты не знаешь вот такого рода тонкостей политических и исторических. То есть вот я хочу сказать, что Европейский Союз, вместо того, чтобы создать один большой суверенитет на весь Европейский Союз, он просто лишился суверенитета.
Ну что, Грецию Господь избавил, может быть, она сохранит суверенитет все-таки?
Ну, как бы вам сказать, знаете, идея вообще Европейского Союза принадлежит аббату Сен-Пьеру в начале XVIII века, он об этом писал. И замечу, что в проекте аббата Сен-Пьера, он француз, как вы догадываетесь, как бы Европейский Союз без России вообще не мыслится. Мало того, вклад России, в том числе финансовый, по его проекту в Европейский Союз был очень серьезный. Там это была одна из самых крупных стран, вкладчиков, как бы в общую казну Европейского Союза. Он вообще не видел Европу без России, это было невозможно в его проекте. Следующим человеком, который создавал Европейский Союз, был товарищ Наполеон, а потом господин Шекельгрубер, то есть Адольф Гитлер. Ну, как бы первый это проект, дальше это Наполеон, второй, третий Гитлер, ну и четвертый это вот то, что мы имеем сейчас. А теперь вернемся к несчастному масону Доминику Строскану. В наручниках, напомню, да, и облитому грязью, как раслителя со всех сторон, и теперь его оправдывают, да, ну, не будем говорить о его грешной жизни, он перед Господом сам как-нибудь отчитается, но замечу, что Доминик Строскан пытался, в общем-то, отстаивать финансовую независимость зоны евро. А там, где финансовая независимость, действительно, это косвенно связано и прямо связано с политической независимостью. Это был человек, который отстаивал суверенитет Европейского Союза. Ему показали, кто он, как его зовут и где его место. Поэтому, если уж какие-то там и есть масоны, то уж сильно они раскололись.
Ну, сразу реминисценции сегодняшней России. Путин не только отстаивает, но он уже настаивает на нашей политической, экономической самостоятельности. И все-таки его не показывают на его место или не могут показать.
Понимаете, для того, чтобы говорить, мы с вами когда-то это обсуждали, относительно того, из чего складывается суверенитет. Существует даже целая теория, и есть, сейчас, к сожалению, запамятовала я имя, каким образом вычисляется формула суверенитета. Но у нас для того, чтобы обеспечивать суверенитет, есть все. Извиняюсь, и первичные, и вторичные признаки. У нас для этого, в том числе, кстати, и масштабы территории. Потому что можно много говорить о юридическом суверенитете, но вот фактически суверенитет и юридически у России есть. У нас для этого есть и атомное оружие, и система ПВО, и противоракетная оборона. У нас есть действительно территория, у нас много чего есть.
Золотой запас.
И золотой запас, и прочее, прочее. У нас есть ресурсы, которым действительно закрыть Россию нельзя. Я замечу, что выражение «железный занавес» принадлежит господину Геббельсу, а вовсе не господину Черчиллю. Он просто понимал, что он говорит, он фактически использовал выражение Геббельса, но тогда еще все помнили, что это не Черчилль придумал, а Геббельс. Поэтому в 1946 году, когда он фултонскую свою речь произносит, он не случайно к этому обращается. Ведь Геббельс предлагал выстроить железный занавес вокруг Советского Союза. Но это как мы с вами до эфира, ваши коллеги мне задавали вопросы относительно того, является ли армянская церковь монофизитской. Понимаете, армянской церкви столько раз говорили, что она монофизитская, что она в результате в части своего клира, конечно, и паства в это поверила. Но при этом, имея никейский символ веры, это довольно странно, потому что у монофизитов символ другой. Так вот, здесь то же самое фактически. Да, столько раз России говорили, что вокруг нее нужен железный занавес, и что ей в результате внушили, что она сама его построила. Нет, железный занавес выстраивали вокруг России. Мы не выстраивали железного занавеса. Вот это серьезное очень дело. Я вам говорю, у нас очень много вот как бы таких вот существуют обманки, которые вдруг поворачиваются против нас. Это точно так же, как существует тоже такая же обманка с монголо-татарским игом. Термин появился, замечу вам, в Речи Посполитой. У нас не было ига. Москва была вассалом, вообще-то говоря, Золотой Орды. А ига означает рабство. Вассалитет и рабство – это разный юридический статус, замечу. Правда?
Я еще в детстве удивлялся, когда князья ездили с посольством и так далее.
Да, вот именно. Они были вассалами. И что интересно, Иван Грозный был вассалом Казанского хана. Ну, конечно, да, ну, официальная, там, особенно советская версия истории нашего позднего Средневековья, она, конечно, такая, но дело в том, что когда Иван Грозный шел на Казань, он, между прочим, шел легитимного хана сажать обратно на трон, потому что его там клика свергла, а к нему приехали татары, среди которых, кстати, были крещены, то есть крещенные христиане, а татары, и мусульмане, и говорили: «Ты вассал или где? Иди помоги своему законному сюзерену». Поэтому он строил Свияжск, если вы помните, да, и так далее. То есть на деле он шел помогать, и войско его наполовину состояло вот из этих татар, которые не отреклись от своего законного хана. Вот, уже потом понятно, что он хорошо, красиво воспользовался этой ситуацией и правильно сделал. Но юридический статус у него был другой. И к нему пришли как вассал. Он, что он и сделал? Он как вассал поддержал своего сюзерена. И так далее. А нам говорят иго. А иго, извините, в переводе с древнерусского, это рабство. А у нас не было рабства.
Я думаю, это сублимация какая-то народная. Действительно, иго – это зависимость. Вот это многолетняя, многовековая зависимость от инородцев. Наверное, так, Карин. Но прямой вопрос по поводу Шарли Хебдо. Все-таки я возвращаюсь к мусульманам. Мне известно, что недавно или был создан, или создается специальный орган при президенте России, который будет заниматься делами мусульман. Причем туда включаются и священнослужители. То ли это комитет будет, то ли какая-то комиссия. Будут изучаться противоречия, в том числе и теологические противоречия между нашими религиями, с тем, чтобы как-то существовать нам дальше в этом сложном мире. Что это была за провокация? Тем более и карикатуры-то были никакие на самом деле.
Ну, знаете, хорошо воспитанным и богобоязненным людям всегда будет что обсуждать. Христианину и мусульманину всегда интересно, возможно, и богословам тем более обсудить понимание единобожия. Это тема, которая является общей и действительно чрезвычайно интересна. И наработки богословские с одной и с другой стороны. Здесь, как у нас принято теперь такое слово, все его понимают, да, это огромное поле такое для креативной работы. Вот здесь, да, больше нам нечего обсуждать, потому что как христиане мы не признаем пророка Магомета, да, или Мухаммеда. Тем не менее, по-человечески у нас принято уважительно относиться к святыням других людей. С моей точки зрения, толерантность всегда у меня вызывала сомнение это слово, потому что как-то в русском языке оно не очень, оно как-то не вписывается, вот его семантика в основном медицинская такая. И напомню, что 100% толерантный организм – это организм в 4-й стадии рака, поэтому вот развивая толерантность у себя, они в результате, мне кажется, пришли к тому, что стали заигрывать с людьми, которые из протестных соображений, иногда понятных, потому что мусульманские подростки невоспитанные нападают даже на дам моего возраста, в том числе в очень тихих и спокойных вроде бы раньше городах юга Франции. Вот в Монпелье это случается. Там дамы моего возраста носят под брючинами специально обустроенные такие вот устройства, они закрепляются на икре, где они носят паспорт и деньги, то есть чтобы не носить их в сумке, потому что многие из них не единожды подвергались нападениям мусульманских подростков. Вот это понятно, то есть вот из этих протестных соображений, там некоторые показать, да, вот этот вот такой вот нос мусульманам, да, как-то каким-то людям хочется. Но я замечу, что толерантность оборачивается неуважительностью. А там, где неуважительность, там это означает, что ты не глубоко имеешь и собственные какие-то убеждения. А что ты, собственно, этому противопоставляешь? Светские ценности Великой Французской революции, которые все-таки несколько отличаются от светских ценностей Европейского Союза, который, с одной стороны, встает, когда исполняет бетховенскую оду к радости, но при этом мало кто понимает ее глубоко христианский текст. И как только вы начинаете говорить о христианских ценностях, они идут пятнами и говорят, что нет, Европейский Союз не стоит на христианских ценностях. Это вам всякий раз будут официально говорить. И тут вспоминается не очень пристойный, но смешной анекдот о бане, где человеку предлагают или крестик снять, или плавки надеть, понимаете? Ну, я надеюсь, что взрослые люди меня поняли. Здесь с Европейским Союзом приблизительно то же самое. У вас или взаимоуважительность, да, если вы считаете, что толерантность – это есть терпимость, это есть принятие ценностей других, то тогда какие могут быть карикатуры на человека или на фигуру, которую такое большое количество людей считает пророком. И ничего дурного вам вроде и не делают. И осуждают своих же собратьев, которые делают вам дурное. Вот спрашивается, это что такое? И я в этом смысле понимаю, что в России, слава богу, у нас это маловозможно. То есть тот, кто это сделает, он, в общем, подлежит законному преследованию. И слава богу.
Марат Кельман еще у всех на слуху.
Ну, Марат Гельман, понимаете, с одной стороны, такой феномен богемный, провинциальный, с моей точки зрения. Вот тут позволю себе такой столичный снобизм. Я действительно выросла в центре Москвы, внутри Садового кольца, и окончила мажорскую школу и мажорское учебное заведение. Для меня он очень провинциальный человек.
То есть как самоутверждение все-таки.
Да, в этом какой-то такой вот бравадный провинциализм, который хочет быть столичностью. Вот так вот. Вот я так высокомерна себя. Прости, Господи, правда. Ну, ладно, пусть это будет вот моя гордыня. Вот я так это расцениваю. Вот мне это смешно.
Вы не одиноки в своих рассуждениях, потому что совсем недавно в одном уважаемом человеке в нашей церкви, который сегодня являет собой некую оппозицию церковную, говорят, что это всего лишь такой ярко выраженный провинционализм.
Знаете, я в этом всегда усматриваю и какую-то специфическую спекулятивность. То есть человек стремится что-то доказать, как человек, для чего-то. Или потому, что он самоутверждается определенным образом, или потому, что у него есть какой-то специфический интерес. И он зависим от людей, которые обеспечивают ему жизненные позиции, не обязательно материальные, кстати. Я всегда усматриваю, вот понимаете, вот как однажды один иудей, профессор Тель-Авивского университета, как-то меня спросил, почему я не работаю в одном из российских политологических центров. И я как-то подыскивала слова, он потом долго на меня смотрел и сказал, зачем я вам задал этот вопрос? Вы же физиологически не способны к сектантству. Я вот комплимент такой вот в жизни получила.
Понимаете? Это счастливая такая,
да,
судьба.
Меня всегда настораживает любая попытка вести себя сектантски. Это вот то же самое, знаете, как человеческий фактор. Есть церковь, да, есть человеческий фактор. Те или иные священники или, не дай бог, иерархи, да, вдруг допускают какие-то человеческие слабости, ошибки, ну, иногда и некрасивые с точки зрения обычного, да, обывательских там норм поведения. Бывает, это бывает, правда. Но при этом сразу бросаться в крайности, делать обобщение и говорить о том, что теперь мы вот и теперь туда не ходим, а ходим вот к этим, потому что они такие правильные, там не буду сейчас перечислять, потому что мне обижать людей, да, те или иные сектантские группы, которые православная церковь воспринимает как сектантские, то есть относится к ним как к сектам и так далее, знаете, еще не повод. Понимаете, как бы личные недостатки иерархов – это еще не повод.
Да? Все-таки нужно иметь хороший фундамент и моральное право быть свободным в этой ситуации, потому что все-таки удел большинства сегодня – это секты. Ну, или сектантское сознание, во всяком случае, к сожалению.
Ну, знаете, вот, Николай, мы живем в эпоху, когда окончился, по мнению некоторых очень серьезных ученых, окончился 100-летний цикл, 1000-летний и 100-тысячелетний. Мы живем в эпоху разнообразной турбулентности, политической турбулентности, там, экономической, финансовой турбулентности. Ну, все, кто летал на самолетах, понимают, о чем я говорю, трясет всех.
Я даже знаю, что вы сейчас скажете, произошла ее синхронизация.
Да, и, соответственно, ну, что мы можем говорить, понимаете, церковь – это же тело Христово, оно состоит из людей. Не из зданий же она состоит, правда же, мы же с вами понимаем. То есть, ну и что? Ну, все мы в турбулентности находимся, и, соответственно, и иерархии тоже находятся в турбулентности. Что это за такое вот жесткое отношение? Все должны быть в турбулентности, а иерархии нет. Я не, опять-таки, не за то, чтобы грешили иерархи. Вот. Я просто говорю о том, что это так. Они находятся в этой же исторической точке. Они переживают ту же самую турбулентность. Извиняюсь за физиологизм и натурализм, их также тошнит.
Но политологи стоят в стороне и наблюдают за этим, и анализируют.
Ну, вот видите, я не в стороне, я анализирую, я проявляю снисхождение. И, может быть, скажем, если я столкнусь с чем-то, я не боюсь, я могу в лицо сказать иерарху то, что я думаю о нем лично, предположим, да? У меня нет такого страха. И я знаю, что... Я даже знаю, ну, правда, на уровне... Как бы это сказать-то? На уровне епископов, митрополитов мне не приходилось с этим заниматься. Они как не зовут. Но там...
А почему? Вопрос сразу.
Нет, я не...
Ну, как вам кажется?
Ну, не знаю, может, придет время там и так далее. Но мне приходилось сталкиваться и разговаривать там, в том числе с людьми в сане игумена, это, в общем, достаточно высоко, согласитесь, да, и так. Ну, и говорить им то, что я думаю. Ничего, это никогда не воспринималось с обидой, наоборот, с благодарностью. Поэтому у меня нет осуждения в адрес этих людей. Мне кажется, даже вот мне, я легко указывала, как мне казалось, им на их заблуждения человеческие и тому подобное. Это же люди, они способны слушать, обязаны слушать, умеют иногда это делать, не обижаются и так далее.
Даже призваны слушать, я бы сказал.
Призваны слушать, совершенно верно. Иногда такие вопросы задают. Мне один игумен как раз задал такой вопрос. Он говорит, почему у нас такая история? Получается, ситуация-то вот в церкви происходит. Я на него смотрю и говорю, это вы мне задаете этот вопрос, это я вам должна задавать этот вопрос. Ну, так вот набралась наглости, а потом говорю им, а что вы хотите? Посмотрите, вот какое общество, какая армия, ну, такая же точно иерархия, все это, ну, давайте, друзья, будем снисходительнее. Да, будем указывать на ошибки, да, будем... требовать, чтобы людей, которые нарушили те или иные моральные моменты и так далее, с ними поступали бы строго, жестко и так далее, но это еще не повод впадать в сектантство. Даже в скрытое сектантство, даже внутреннее сектантство. Это очень опасный такой момент, да, вот какие-то, да, внутреннее такое сопротивление сектантское организовывать внутри церкви. Хватит нам многих людей, молодых, в том числе внутри церковной администрации, которые увлекались европейскими ценностями в том числе и продолжают ими увлекаться. Хватит этого. Эти европейские ценности себя не оказали. Люди стонут, я вам серьезно это говорю.
Вы прослушали первую часть беседы с политологом, заведующим отдела политологии журнала «Восток» Кориной Александровной Геворгян. Продолжение этой беседы слушайте в нашем эфире в воскресенье 1 марта в 22 часа по московскому времени. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.